Дорогие друзья, сегодня мы еще имеем общение, собрались здесь, вот на это место. Спасибо. Собрались мы, чтобы вновь рассуждать над Словом Божьим и предоставить возможность Духу Святому действовать на мое сердце. Он может действовать в том случае, когда мы желаем этого, потом мы смиряемся, потому что смиренным дает благодать. И тогда, когда мы нуждаемся в Нем, мы поем «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель». Прочитаем место Писания для нашего рассуждения. Это послание апостола Павла к Ефесянам. Тема у нас будет «Внутренний человек». Послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава. Третья глава. Я прочитаю с 14 стиха. Ефесянам 3 глава, 14 стиха. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли посинуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века и до века. Аминь. Вот эти слова, они принадлежат апостолу Павлу, который направил их к Ефесской Церкви. И здесь в этих словах мы видим мысль или тему, которую сегодня мы избрали для рассуждения, внутренний человек. Внутренний человек. Вообще, послание Ефесяна делится на несколько частей. Первая глава послания к Ефесянам, она описывается все, что было на небесах. Вторая глава начинается все, что Бог делал на небе. Вот. На небесах это делал Отец, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Это говорится в первой главе. И все Бог готовил на небе, абсолютно все. И мы когда читаем первую главу, она заканчивается, все, что Бог сделал на небе. Потом вторая глава, Он описывает, кому Он пришел на земле. Бог на небе, написано, всяким благословением благословил нас в небесах. Вот там третий стих. В небесах уже было благословение. В небесах Он уже решил вопрос усыновления, оправдания и поставить превыше всего Христа, главою Церкви. Вторая глава, кажется, первая глава, ну, такая высокая, так вот все сильно на небе, а на земле начинается с кладбища. Ну так, я просто выражаю свою мысль. И там и нас, и вас, мертвых. Представьте себе, глава, первый стих, «И вас, мертвых, по грехам и преступлениям». Господи, так кем Ты занимался? Кому Ты проявлял любовь? Кому Ты это все на небе готовил? Для кого? Вот, кажется, если посмотреть на небо, Он готовил для самых лучших людей. Ну, кому еще можно приготовить такое царство, такие благословения, такое усыновление? Ну, это кажется, ну, особым людям. А это приготовил и для мертвых людей. Ну, на кладбище пришел. И вас, мертвых, по делам и преступлениям, оживотворился Христом и посадил на небесах. И это охватывает просто трепет. Трепет, внутренний трепет. Господи, как велика любовь Твоя. Потом дальше, следующее, уже как бы вторая глава описывается о том, что Он сделал на земле, оживотворил нас. А третья глава, и дальше уже описывается, как нам нужно жить, как необходимо это практически в жизни нам жить. Третья глава начинается. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа. Когда Павел увидел все, что он сделал на небе и на земле, то он не жалеет, что он страдает, что он узник, что он терпит, потому что великое сотворил». И здесь вот мы прочитали с вами, чтобы утвердиться, крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Внутренний человек, друзья, Слово Божие не раз обращает внимание, что существует и есть внутренний человек. Это личность. Павел говорит еще, что внутреннем человеке, вы не помните? И когда внешний мой человек тлеет, что делает внутренний? Обновляется. Со дня на день обновляется. Вот такой процесс происходит. Значит, есть внешний человек, внутренний человек. И обращается внимание здесь, чтобы крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Внутренний человек – это внутренняя жизнь. Жизнь невидимая, но она жизнь. И личность. И очень, очень важно, что Павел здесь обращает внимание, что важно, чтобы мы обратили на это внимание. Что делается в нас внутри? Потому что внешний человек, мы понимаем, это внешний человек. Вот мы с вами, мы видим друг друга. Внутреннего человека мы не видим. Никто не знает, что в человеке, кроме Духа, живущего в нем. Вот никто не знает, что делается внутри человека. Это закрыто. Внутренний человек – это скрытая жизнь, невидимая жизнь. А внешний человек – это видимое. Иногда мы подходим друг до друга и говорим, ну, и не похоже, что тебе там 60 лет. Я думал, что тебе там 50 лет. А другой раз удивляемся, да, им там уже 40 лет, а мы думали, что ему уже 70 лет, ну и так дальше. Ну, и мы вот так вот судим, а по внутреннему мы не можем. Мы только можем слушать или видеть поведение и определяем, что что-то внутри, ну, о чем-то говорит внешнее движение, что происходит внутри. Вот. Человек иногда даже может скрыть то, что находится внутри. Помните, когда Иав возвратил Авенира, вот, и провел его вовнутрь там, и подал вид, как будто бы он хочет его поцеловать. Взял его за бороду, и в это время вонзил ему меч во внутренность его. И он умер. Авенир умер. Вот подал вид один, а сделал другой. Вот. Здесь целует, а там, значит, тот не остерегся от меча, не подумал даже, а он его поразил мечом. Вот скрыл свое намерение, скрыл и ничего не узнаешь. Помните, Иаков попытался скрыть. «Я Исав, сын твой». Конечно, это очень трудная задача была, но вот тоже скрыл от своего слепого отца. Внутренний человек, он находится скрыто, и можно сказать, что имеет главное значение. И с внутренним человеком имеет дело Дух Божий. И здесь написано, чтобы утвердиться Духом Его во внутреннем человеке. Никак внешне, ну, можно сказать, невозможно помочь внутреннему человеку. Только Дух Святой касается внутреннего человека. Потому что, когда произошло падение в Эдемском саду, и когда человек согрешил, впал в грех, наступила моментальная смерть Духа человеческого. И человек по отношению к Богу умер. И телесное, только телесное впоследствии. И прожил там 930 лет, и умер. Прожил 967 лет, вот, и умер. Наступила смерть. И так мы видим, вся третья глава, не третья, четвертая глава, там умер, умер, умер. Представьте себе, это трагедия. Внутренний человек умер. И теперь нужно, необходимо Богу пробудить человека, внутренне пробудить его. И это называется возрождение свыше. Когда пробуждается внутренний человек, это рождение свыше. И это необходимо. Без этого рождения, без пробуждения внутреннего человека, он остается мертв по отношению к Богу и не отвечает на Божий призыв. На Слово Божие не отвечает. Когда нет рождения свыше, когда мертвый человек духовно, он не отвечает на обетование Божие, не отвечает на Слово Божие, на действие Духа Святого. Но когда он ответил на призыв Божий, обратился к Богу, покаялся, он стает новой тварью. Внутренний человек рожден свыше, пробужденный. И тогда, это сделал только Дух Святой, и тогда вот очень важное значение имеет в жизни человека, это внутренний человек. Друзья, много есть мест из Священного Писания, которые говорят о том, чтобы нам беречь внутренний человек, беречь его, оберегать. Потом, внутренний человек нуждается в питании, в духовном питании, вот, чтобы мы могли питать нашего внутреннего человека. Потом, внутренний человек нуждается в очищении, чтобы явиться пред ним неискверненными и непорочными в мире. Внутренний человек нуждается в очищении. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Вот. И внешнее, и внутреннее. И бывает внутреннее намного опаснее. Что же происходит? Почему вдруг внутренний человек может нуждаться в очищении? Потому что, друзья, враг, он наносит поражение как раз на внутреннего человека. И снутри исходит, так Христос сказал, изнутрь, из сердца исходит злые помыслы, ну и все, весь перечень грехов изнутрь исходит. И если только не будет перемены внутри, тогда и внешне невозможно будет исправить. Внешняя обстановка никак не поможет исправить внутреннего человека. Я это говорю, как бы сказать, ну, такими выдержками, чтобы мы могли, ну, вот, ну, сопоставить это и рассуждать. Бог видит внутренности, потому что написано и в Евреям, то есть этот, в Откровении написано такие слова, можно вот во второй главе, где он обращается к Иоанну, он, и говорит такие слова. «Я Бог, испытывающий внутренности человека». Вот. И я извиняюсь, что так вот я не мог найти сразу это место. По памяти не смог вам сказать это. Я Бог, испытывающий внутренности человека. А в 89-м псалме, молитва Моисея, там говорится, что говорится так: «Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего». Вот, вот все то, что мы имеем тайны наши, оно пред светом лица. Ты положил беззаконие наше пред собою. Представьте себе, теперь Христос пришел на землю, и всякий, кто обращается к Иисусу Христу, эти, то, что пред лицом Его, он бросает за хребет. Тогда, когда человек кается, исповедуется, признает себя, и грех свой обнаруживает, Бог его бросает за хребет и не вспоминает больше, бросает в пучину морскую. Если же человек обратился и покаялся, и кто-то напоминает ему о грехе, это опасно. Это, ну, можно сказать, действие врага, действие дьявола. Бог никогда не напоминает человеку о грехе. Бог говорит: не вспоминай грехов ваших. Он забыл их. Он предал их забвению, потому что человек покаялся, и он их больше не вспоминает. И если кто-то исповедовался, покаялся, то и приходит на память, и человеку, как бы сказать, вновь и вновь, это дьявол, то в такой момент, в такое время нужно отразить его верою, поблагодарить Господа, что он простил, потому что напоминает только враг. Бог никогда не напоминает о том, о чем человек покаялся. А враг напоминает. Поэтому это не от Господа. И это не нужно принимать, потому что он лжец и отец лжи. Это враг. И он приходит и обманывает человека. И человек вновь и вновь начинает слушать его, каяться и падает в уныние, в сомнение. А враг тогда еще больше на него наседает. Поэтому если когда-то кто-то каялся, просил прощения и исповедовался перед Господом, значит, нужно твердо стоять на том, что Господь простил, Он бросает грехи за хребет. Если опять и опять напоминает, тогда лучше пойти с кем-то помолиться, чтобы врагу Бог запретил, чтобы поставил охрану, чтобы он не имел доступа к сердцу, потому что это прощено. Если вот есть такая нужда. Вообще для Бога суд человека имеет очень большое значение. Если бы мы судили сами себя, когда мы судим сами себя, высшего суда нет. Все небо и вся вселенная признает суд человека за себя. Когда мы судим самих себя, уже мы не подлежим никакому суду. И Бог это признает. И Бог это узаканивает. Поэтому для Бога очень важный этот суд человека над собой. Он на суд не приходит с миром, если человек судит себя. Ну, в общем-то, если взять так, посмотреть как панорама, то когда пятый период вот этот вот, он самый большой пятый период, он идет от закона Моисея до Иисуса Христа. И здесь, ну, как бы, суда не было. И суд уже на Голгофе Христос совершил. И вот эти люди, которые идут сейчас к Господу, если они к Голгофе не пришли, тогда они, если не осудили себя перед Господом на Голгофе, значит, они идут на суд с миром этим. С миром. И вот теперь выбор. На суд человек пришел или не пришел? Признал себя виновным? Покаялся или не покаялся? Если он не покаялся, он идет на суд с миром этим. И там будет судим. Но там спасения нет. Поэтому сегодня есть для каждого возможность осудить себя, прийти в покаяние к Голгофе, к Иисусу Христу, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Если мы себя не судим, оно идет в вечность, и там будет происходить суд. Поэтому Слово Божие призывает: очистим себя от всякой скверной плоти и духа, чтобы нам быть судимыми сейчас, чтобы не быть судимыми с миром. И эту возможность Бог дал, ну, из любви своей для нашего спасения. И вот мы с вами читаем такие слова, что очистим себя не кто-то, не кто-то другой нас, а мы лично себя. Это говорит о том, чтобы мы судили самих себя. Что происходит в мире этом? Враг обольщает людей. И он нашептывает, что это не страшно, так все делают. Так и тот делает. Это не грех. Но потом он поворачивает тему и потом показывает, что такой грех никто не делал, как ты сделал. Все люди хорошо сделали, а ты самое страшное сделал. И тебе прощения нет. И так вот он, ну, как бы делает вот это все для того, чтобы человек усомнился и потерял веру, и не мог обратиться к Богу, и не верил, что он будет прощен. Много людей молодых попадают в такую вот трудность, в борьбу такую внутреннюю, и приводят такой вот, ну, как бы, приходит к такому итогу, что все, мне нет прощения, Бог меня не простит. А еще бывает так, что я похулил Духа Святого. Это неправильное мышление. Оно не соответствует Слову Божьему. Потому что если человек судит себя, Бог не может его осудить. Бог, наоборот, всякое приходящее ко мне, не изгоню вон. А хула на Духа Святого, она не является, если человек согрешил, если человек пал в грех. Если он сознает, это не хула на Духа Святого. Если человек плачет о том, что он тяжко согрешил, это не хула на Духа Святого. И приписывать себе этот грех, это будет неправильным. Похулить Духа Святого вообще даже не рожденный свыше не может. А рожденный свыше Это тогда, когда человек дело Божие называет бесовским делом. В чем заключался хула на Духа Святого или хула на Господа? Когда ему сказали, в нем бес. И Господь тут говорит, кто похулит Сына Человеческого, простится ему. А кто скажет эти слова на Духа Святого, что Дух Святой действует, а кто-то скажет, это бес, это сатана, и припишет это, вот, как на наше братство когда-то сказали, что этот огонь зажег сатана, это пробуждение, это не пробуждение, это не Бог, это сатана зажег. Вот это опасно, опасно, это неправильно. Например, сатана, написано, что в послании к Фессалоникийцам, что он противящийся и превозносящийся выше всего. Вот, друзья, это опасно. Противиться Духу Святому – это опасный грех. Это оскорбление Духа Святого. Когда человек противится. Я всегда боялся быть противником. Есть противники служения, есть противники жизни церкви, есть противники жизни братства, есть противники дела Духа Святого, противники очищения освящения. Эта категория относится к самому Антихристу, к сатане. Он, я вся его, как бы сказать, личность, это противящийся и превозносящийся. И бывает в жизни церкви, всему противится человек. Что бы ни сделали, все равно противится. Все равно против, против и против. То на братском или на членском, или в семье, и везде против. Это надо освободиться от такого духовного состояния, потому что это больше похоже, что враг, он всегда противился. Он всегда всему противится. Детям очень опасно противиться родителям, потому что это враг всему противится. Он всегда против идет всего. А лучше быть смиренным. Смиренным дает благодать. Смиренных Бог благословляет. Смиренных слушает молитву. За смирением следует страх Господень. Вот какая последовательность очень хорошая, очень важная. Христос, когда разговаривал, обращался к книжникам, к фарисеям, Он так говорил, что внутренность ваша полна хищения. Так вот, внешность вы украшиваете, внешность вы выдаете себя, как будто бы вы с Богом, а внутренность ваша исполнена полна хищения. Вот очень важно, друзья, чтобы мы перед Господом проверяли свое внутреннее состояние. Так ли у нас все? Так ли мы живем, как мы говорим? Так ли мы действуем? Так ли мы поступаем, как мы кого-то учим? Так ли лично в нашей жизни? Это имеет очень большое значение, потому что внутренний человек, он открыт перед Богом. Перед Богом скрыть ничего нельзя. Бог видит сердце, помышления наши издали видит. Он знает все. Еще внутренняя жизнь человека, или, как сказать, внутренний человек, он сравнивается с деревом. И будет он как дерево, посаженное при потоках вод. Это в первом псалме описывается. И если взять дерево, то корни – это внутренняя жизнь, невидимая жизнь. А ствол и ветви – это видимая жизнь. И вот это видимое дерево, оно зависит от того, что там внутри. Невидимая жизнь, как развивается. И как она там развивается, мы не видим. Оно закрыто. Но по листьям, по дереву мы видим, что порядок там внутри или нет. Вот у нас там на Украине бывало так, что деревьями посадим, смотрим, пожелтели листья чего-то летом. Что мы делаем? Мы берем легкий такой раствор, марганца делаем, и поливаем это дерево. Смотришь, через неделю-две дерево позеленело и вылечилось. Вот, оно хорошо. Мы же не поливаем на листья там, или вот и все. Мы понимаем, что надо внутрь дать подпитку. Или вот у нас цветок мы посадили, мой сын посадил, кива есть такой вот. Даже не кива, а еще что-то есть. Я уже забыл, как он называется. Вот. Ну, если вспомнить, авокадо. Вот. Авокадо посадил. И выросло, и дало уже такое вот деревцо небольшое такое. Но оно пока так в ведре растет. И вот смотришь, раз, завяло. Вот. Это мне приходится чаще всего его видеть, потому что я раньше всех встаю утром в 5 часов. Вот, и смотрю, завяло. Я раз полил. Через сколько времени листья уже все свежие. Внутрь подпитку дали, и корень сразу же дал знать, что все хорошо, все нормально. Иногда говорят, что главное сердце. И это правильно, я с этим согласен. Поэтому и видно по внешности, какое сердце. Поэтому не надо говорить, что на внешность Бог не смотрит. На внешность Бог не обращает внимания, Он на сердце смотрит. Так по внешности видно, что в сердце делается. И что порядок там или непорядок. И еще, допустим, дерево, и будет он как дерево посажено. Что там имеется в виду, как бы дальше в этом псалме, на что обращается внимание? Размышляет о нем день и ночь. Наше размышление, наши мысли, это касается внутреннего человека. Что человек думает и мыслит, это невидимое. Невидимое. И поэтому и наши мысли необходимо приводить в порядок. И то, что мы мыслим, и то, о чем мы размышляем, имеет большое значение. Питание внутреннего человека. Как мы только что и отмечали, что внутренний человек нуждается в питании. И Бог говорит, что и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, лист, который не вянет, и приносит плод свой во время свое. И во всем, что он делает, успеет. Потому что в законе Господа воля его, и о законе его он размышляет день и ночь. Однажды мальчик подошел до папы и принес книгу. Ну и говорит: папа, я хочу почитать, можно мне эту книгу почитать? Ну он говорит: можно почитать, если найдешь время. Он говорит: я имею время. Ну он говорит, написано как? И размышляет о нем день и ночь. Если ты, кроме этого, найдешь время для этой книги, можешь почитать. И он понял, что нет времени. Для всего мирского, для нечистого нет времени. Потому что в Слове Божьем надо пребывать день и ночь. Ну, а если мы находим для нехристианских или недуховных книг время, мы отрываем, мы дух свой питаем нечистым. И очень многие, особенно молодые братья, сестры, когда в молодые годы читают романы, читают книги, вот все, они питают свой внутренний человек очень опасной пищей. Они отравляют его. Это полная отрава, яд, который проходит внутренний человек. И потом изнутри исходит то, что человек читал. И он не может молиться, он не может обращаться к Богу, он не может контролировать даже себя, контролировать и направить в определенное русло свое мышление. Ему очень трудно это, и он плачет, молится и просит: Господи, удали меня, от меня это, помоги мне, а уже неуправляемое стоит. Когда смотрят всякие видеофильмы, видеозаписи, они послужить вредом для внутреннего человека. Господь сказал Иисусу Навину, чтобы он питался Словом Божьим. Да не отходит книга сия от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и тогда будешь иметь успех. Почему сегодня очень многие семьи не имеют успеха, не имеют и чувствуют, что нет благословения. Или молодые люди приходят к тому времени, когда нужно решать брачный вопрос, вот, и не имеет вот такой вот точной, прямой определенности и благословения Божьего. Потому что надо проверить, чем питали свой дух в детстве, чем питали дух свой внутреннего человека в юные годы. Оно залаживается на всю жизнь потом. И бывает, что настолько испорчено, что уже потом излечить или вылечить очень трудно. Поэтому этого нужно беречься. Есть веб-сайты, которые очень вредно действуют на жизнь молодых людей, такие как Hi5 или MySpace, или, допустим, очень страшные Одноклассники сейчас появились. И представьте себе, что наши многие верующие туда не то что просто побежали толпой, я так назову. Вот. И очень много, хотя там, например, 18 миллионов находится на веб-сайте «Одноклассники», 18 миллионов. И это еще не конец, как они высказывают. А веб-сайт запрограммирован так, его цель в том, чтобы найти друзей, подружить с ними, переписываться с ними и встречаться с ними. То есть это клуб разврата, это клуб таких отношений, вот, как, где можно найти и встречаться, дружить и так дальше. И найти друзей, и потом друзья друзей, ну и новых друзей, и все. Начинается с просто безобидного. Где ты учился, какую школу, ну и найти одноклассников, ну и так дальше. Это очень опасно, разлаживает полностью внутреннего человека. И бывает человек, друзья, вроде бы и особо талантливый, тогда, когда есть и способность служить Господу, все, а внутренность полностью разрушена. А без внутреннего человека служить Богу невозможно. Разумом Богу не можно служить. Ну, не получается разумом. Или голосом, например, петь, или что-то делать, строить молитвенный дом, и все. Если внутренний разрушенный человек, уже невозможно что-то совершить. И молитв много потом, и постов, и все. И очень-очень трудно что-то исправить. Поэтому убегать от всего этого необходимо. И не только убегать, а необходимо покаяться, исповедаться, очиститься от всякой скверной плоти и духа, потому что она очень сильно оскверняет. И очень тяжело от него отстать. Поэтому пусть Бог поможет нам, чтобы мы могли проверить себя. Хорошо, что если бы мы так вот в семьях могли бы собраться, ну, я имею в виду отец, мать, дети, и вот так вот побеседовать и примириться друг с другом, попросить прощения, признаться. Вот, много может усиленная молитва правда. И оставить это все. Тогда Господь, когда видит нас, что мы судим себя, Он выйдет на помощь и исцелит нас, и простит нам. Так и написано, что Он простит нам беззакония наши и исцелит все недуги наши. Он может это сделать. Почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Мир этот Он предоставляет возможность оскверниться и опорочиться. Вот. Мы видим, как Слово Божие призывает нас, чтобы мы внутренний наш человек берегли, охраняли и всегда имели питание. Что нам еще, вот, как сказать, мы поем псалме, «Я не хочу полуправды, я не хочу полуцели». Это говорится о двойной жизни, что двойная жизнь существует. Внутренний находится в одном положении, внешний – в другом. И вот такой вот разрыв, двойственная жизнь, в собрании мы поем в хоре, вечером мы на веб-сайте, днем мы на работе где-то еще. И вот это двойная жизнь. Я почитал Библию, потом сажусь на интернет. Вот, ну, я извиняюсь, что так сказал, не на интернет сажусь, а на стул сажусь. Вот, и захожу в интернет. Вот. И предоставляю возможность миру действовать на меня. Когда я сажусь и включаю, и вхожу в веб-сайт, и когда я нажимаю, я имею в виду там, ну, пароль, все, я даю согласие, что все, что там есть, я разрешаю действовать на меня. Так как мы в собрание заходим, и мы просим благословения, и мы, как бы сказать, разрешаем Господу и Духу Святому все, что у Него есть, действовать на нас. То же самое мы делаем, когда мы заходим на этот интернет, и мы как бы разрешаем Ему действовать на нас. Вот это оно потом очень много действует. И это оно идет. Если человек не сознает и это оставляет, друзья, оно никуда не девается. Никуда не девается. Вы знаете, что один человек пришел, ну, как бы сказать, его призывали в армию, он американец, ну, из строгих таких вероучений. Вот. И он говорит, я не могу брать оружие. Я не могу идти на войну. Вот. Мне говорят, а почему? Ну, вот так вот написано в Библии, все. Я жизнь человеку не давал, поэтому я ее отнимать не могу. Вот. Ну, они послушали его такие доводы, и он так серьезно все сказал. Они потом, ну, хорошо, ну, давай посмотрим, как ты в жизни жил. И включает интернет и смотрит, сколько он тикетов получил, какие нарушения у него были. что даже был и там, как бы сказать, ну, в клетке этих криминалистов, вот, и так дальше, за нарушение. Одно, другое, третье. Потом, как он на работе работал, уволен с одной работы, потом с другой. И вот это все ему показали, говорит, а что ж ты говоришь? Ты хочешь жить, ты нам так хорошо рассказал, такую чистую ты ну, линию провел, такое у тебя стремление к чистоте, а на деле, говорю, ну что ж ты говоришь, что ты вот так. Видите, друзья, так вот оно везде отмечается, а у вечности оно еще больше отметится. Тогда, когда мы предстанем перед Господом, все дела идут вслед за ними. И оно откроется перед всем миром. Перед всем миром, что человек думал, что мыслил, оно все фиксируется. И если он здесь незамеченным остался, это не значит, что он нигде не замеченный. Он останется. Только единственное одно снимает, это тогда, когда мы судим самих себя. Тогда, когда мы осудили, покаялись, исповедовались, тогда оно снимается. Я хотел бы так вот наглядно немножко с вами порассуждать. Ну, в помощь кого-то попросить, чтобы мы вместе с вами, ну так вот наглядным способом могли бы вот эту тему понять. Давайте мы стол поставим туда, наверное. Я что-то делаю, я работаю и рассуждаю, размышляю. И беру с этого очень много примеров. Вот. И, ну, и с этим рассуждением своим я хочу поделиться с вами. Я на работе работаю, я извиняюсь, что я, может, сумку, ну, я не имел в виду сумку всем показывать. Я имею в виду другой. Поэтому вы на сумку не обращайте внимания. Или на пакеты, да. Я работаю по дереву. Вот. И так вот мы уже сколько здесь живем, где-то лет 8 работаю с этим. Хотя мы живем уже около 10 лет. Я делаю джорзы, ну, имеется в виду ящички на кабинеты, на кухонные кабинеты. Вот, ящички делаю, задвижные ящички. Вот. И вот это моя работа, чтобы делать задвижные ящики. И так дальше, и до конца их довести, и все. Наш шап весь делает кичен-кабинет. И я беру доску, просто доску, ее стругаю, шлифую. Вот, на всех станках где-то 11 станков я использую в шапе. Больше, наверное, всех работающих в шапе мне приходится работать на станках. На разных. Вот. И когда им мне дают размеры, на всю кухню, например, на кухню нужно 63 ящика. Вот 63 ящика я должен сделать. И у них размеры бывают, ну, где-то до 30 размеров ящиков. Мне несколько похоже, а то разные-разные размеры. И мне приходится один такой вот, другой такой размер делать, третий такой вот. И все они, видите, вот, ну, разные, даже чуть-чуть там на... Ну, вот где-то здесь, наверное... Ох ты, я забыл. На 1/8. Я забыл tape measure взять. Вот. Ну ничего. И вот я делаю, потом канавку прорезаю, по размеру все порезал, по размеру, на 63 ящика. Это такая гора у меня на тачке. Я нарезал по размеру, вот эти сделал канавочки. И все-все, вот можно так сказать, ну, части из ящика, я их делаю отдельно, каждый отдельно. Я порезал, вот видите, они разные. Вот здесь так, а здесь вот так. Я эти отдельно делаю, эти отдельно. Потом размер я вывожу, чтобы они были так одинаковые. Вот. И когда я каждую сторону сделал отдельно, приходит время, и даже вот это вот дно, вот, я тоже делаю отдельно. А теперь их надо, этот ящик собрать, и они должны все совпасть. И я вот часто думаю, ну, работаю и думаю, и встречается у меня так в работе, что где-то я нарушил какой-то размер, и когда я начинаю собирать, у меня получается очень хорошо или очень плохо. И тогда, ну, как сказать, трудность возникает. Вот смотрите, я извиняюсь-то. Когда я вот наделал их вот здесь, Я начинаю собирать. И когда я собираю, вот, оно тогда выявляется мои недостатки. Что я делал на протяжении всего процесса? Что я делал? И когда я вот собираю их, соберу их до места. Вот. И тогда оно дает о себе знать, правильно ли я начинал работу или нет. Правильно ли я замерял, и вот, например, вот видите как, если я поставлю, вот, совпадает, хорошо. И так вот получается, значит, ну, красивый ящичек. Все совпало. Я очень рад. Очень рад, что я сделал, и надо же, вот, ну, все совпало, все точно. Вот. И получилось, как бы сказать, и теперь оно, когда вставляет уже в кабинет, оно тоже точно зайдет. Потому что я придерживался размера, и для меня было очень важно делать тогда, когда это было еще просто досточка, ничего здесь не выразено еще. Это просто досточка. И когда еще ничего этого не сделано, я вдруг заметил, что у меня здесь 1/16, размер неправильный. Я раз ее отрезал, это еще не проблема. Его можно исправить. Но когда я уже собираю, уже это не устранишь. И поэтому, когда я делаю вот таких, например, там 100 штук, тех 100 штук, потому что если 50, то две стороны по 100 штук надо, тех 100 штук. И вот гора стоит и думаю, а вдруг где-то есть проблема-то? Вдруг я где-то размер, ну, упустил, не так сделал. При сборке это обнаружится. И что тогда делать с той, ну, как бы сказать, с тем неправильным размером? Что делать? Уже не исправишь. Когда оно было еще так, вот в процессе еще начальном, можно отрезать чуть-чуть. Вот. Но когда оно уже здесь, ты уже не сделаешь. Например, если, ну, вот нам еще один ящичек сложить. Я не поленился, сделал два ящичка. Хорошо или нет? А? Вы заметили, да? Вот щелочка-то. Этот ящик никак не пойдет никуда. Потому что здесь один размер, а здесь, видите, другой размер. На 1/8, ну, или на больше, я не знаю, насколько. Вот. Но оказалось, вот, совсем неподходящее. Мы видим, что здесь вот, ну, куда его можно вставить? Что с ним сделать? Можно ли, оказывается, вот, если... А? Заклеить... пластилином здесь. Можно ли...
В Россию отправить,
там сделать. А, в Россию отправить. Смотрите, что она... Оп. Она вот здесь чуть-чуть больше, чем та. Но можно ли исправить? Можно ли укоротить, когда уже здесь это все есть? Уже невозможно. Уже вот от предсборки обнаружила, что оно не соответствует этому размеру, который здесь должен быть. А эта проблема, она не сейчас же началась. Когда она, эта проблема, вот эта вот беда началась? Когда? Когда я собирать начал? Как вы думаете, братья? Кто думает? Вот я начал собирать. Когда я заготавливал? Когда я заготавливал, тогда это несчастье появилось. И оно шло, оно никуда не девалось. Оно, я его и шлифовал, и все, считал, что это нормально. И оно в себе молча соглашается с моей работой. Оно так все вместе в общении находится со всеми досками. Вот. Так хорошо, красивое, так, как и остальные красивые. Вот. И участвует со всеми, так же, как и все остальные, никакой разницы нет. Вот когда они лежали вот здесь разобраны. Все одинаковое. Но когда я начал собирать, оказалось, что вот есть проблема. Она была тогда, она просто шла. Временем оно не вытерлось и не забылось. И то, что оно похоже со всеми, это не значит, что оно тоже было хорошее. И то, что оно не падало со стола, а тут держалось, тоже хорошо все было. Но, а когда начали собирать, тогда появилась проблема. Дорогие друзья, или открылась проблема. Я взял такой урок, что я могу жить в жизни, и какой-то грех может быть в сердце. Я думаю, да, это уже давно было. А когда придем на небо, Господь начнет собирать нашу жизнь, а оно не соответствует. Что делать Он будет? Всякое дерево, не приносящее плода, срубает и бросает в огонь. Что я могу сделать вот с этим ящиком? Я ее никуда не отправлю. Вот эту часть надо только выбрасывать и делать другую, новую, и поставить сюда, чтобы был ящик. А с этой части ничего, она не нужна, ни к чему не годна. Представьте, друзья, мы придем на небо, и Бог вынужден показать, что эта душа не соответствовала размеру еще в детстве, еще в юности. Так легкомысленно, так что тут такое, это не страшно, все так делают. Что только я один, вы только меня одну и видите, только я один вас на виду, и только я нехороший. Вы меня не любите, вы отталкиваете меня. Вот эти детали могла сказать, вы меня отталкиваете, я не нужен здесь, я пойду в другую церковь. Вот. Меня не любят здесь. Вот. Но куда бы ни пошел, та проблема, вот тот размер нарушенный, он пойдет. И когда Бог начнет собирать, Бог скажет, не войдешь. Туда ничего нечисто не войдет. Кто преданный мерзости и неправде, туда не войдет. И никак не сможет наследовать вечную жизнь. Поэтому сегодня стоит плакать, сокрушаться, смиряться перед Господом. Потому что, знаете, как вы сказали, я возьму другое. Вот здесь где-то примерно 13 инчей. Вот. Представьте себе, вот, например, 13 инчей. Надо 13 инчей отрезать. А мне нравится 14 отрезать. Ну что ж, 13? Я хочу 14, мне так удобно. Это будет правильно или нет? Я должен согласиться с тем, что написано. Мне написано 12 инчей или 13. Я должен отрезать 13. Вот. А мне нравится 12 отрезать. Я захотел, я отрезал. Так иногда в нашей жизни получается. А мне нравится то. А я хочу так делать. А я не понимаю это. Вот. И мы сами себе вырабатываем какие-то правила, какие нам удобны. Правила нашей жизни. Мы заставляем совет соглашаться с нами, просвитера соглашаться с нами. Мы заставляем регента или руководителя молодежи, или отца, или матерь заставлять соглашаться с нами. Я иногда с детьми беседую и говорю, вы знаете, кто воспитывает? Вы меня воспитываете или я вас воспитываю? Ну, они меня воспитывают, что я должен согласиться, что, после собрания в воскресенье можно поехать купаться. И они хотят мне доказывать, что это нормально, это так все делают, и другие так ездят, и все. Я говорю, так вы хотите меня перевоспитать? Ну, в таком смысле. Иногда дети нажимают на родителей, можно, так все делают, так все. Вы знаете, и доказывают, что все-таки тут можно и 13, и 14 сделать, и 15 инчей можно сделать. Ну, что здесь такое? И здесь ничего страшного. Но поймите, что когда мы придем туда на небо, и Бог начнет нашу жизнь собирать, вот, и оно окажется, что оно не то. Иногда бывает так, друзья, мы живем, и муж в одном, будем говорить, молодые братья, женихи, в одном воспитывается, сестры в другом воспитываются, кто как хочет, потом начинает соединять. Мы хотим жить вместе, мы хотим иметь семейный союз. И начинает собирать, а оно у них не получается. Там вылазит, там не долазит, там перелазит. Вот. И не получается. И жизнь не строится семейная, потому что размеры пиляли, как хотели в своей юности. На разбор не ходили, Библию не читали, учить стихи не учили, и петь не пели, участвовать не хотели, а потом начинают семейную жизнь собирать. Она не клеится. Ну, никак не получается. Они думают, что вот я выйду замуж или женюсь, и у меня будет все нормально. Не будет нормально. Потому что та проблема, от которой идет с детства, с юности, она придет в семью. И вот эти размеры, они не будут соответствовать. И тогда получается вот неприятности, трудности. Поэтому, друзья, Господь хочет с нами беседовать, Он хочет сказать, как вот написано в 15-м псалме, 11 стих, «Ты укажешь мне путь жизни». Вот с кем надо иметь общение. «Ты укажешь мне путь жизни». «Ты укажешь». «При лицем Твоим полнота радости. В руке Твоей, в деснице Твоей, блаженство. Вот где блаженство. В деснице Его и перед лицом Его. Не бежать от лица Господня, не бежать. Потому что мы чувствуем, что у нас нарушены где-то размеры, мы чувствуем, что у нас не так получается, мы меньше молимся, меньше читаем. Наоборот, когда ты видишь, что у тебя не так, и что-то у тебя не так, как мы видим в Слове Божьем, наоборот, Господу, Господи, я каюсь, я прошу прощения. И вот хочу узнать и то. Если мне кто-то сказал, я услышал, что брат или сестра говорит, что, как мне бывало в жизни, подойдет сестра из стариц. А я только рукоположили меня, мне было 25 лет, когда меня рукоположили, только мы поженились. И так вот она придет и говорит: брат Саша, я вижу, что что-то не то с тобой, что-то твои проповеди. И я, знаете, как сразу заставляю себя откликнуться на это. Ну, у меня первая, может быть, мысль такая: а зачем смотреть, или вот этот вот контроль постоянный, чего мы особенно молодые не любим. Контроль. А я заставляю себя: нет, если я буду только противиться, Господь от меня отступит. Я стану гордым человеком. Я стану превозноситься. Я попаду под осуждение. Я начинаю в себе доставать, выкапывать смирение. Мне надо смириться. Мне надо покаяться. Мне надо посмотреть свою жизнь. Почему люди на меня обратили внимание? Почему они увидели в меня отсутствие Божьей благодати, увидели меня. Значит, это же не просто так, значит, это правильно. И я начинаю исследовать и точно нахожу, точно у меня неправильно где-то получается. И я начинаю просить прощения. А часто бывают люди, вот только меня видят, вот только за мной смотрят, вот меня не любят, и только все вокруг меня. Вы знаете, это неправильно. И тогда Господь нас не может благословить. Господь хочет, вот, чтобы мы не от лица Божьего шли, а к лицу Божьему. Потому что пред лицем Господа радость, пред лицем Его. А от лица Господня это несчастье. И вот Господь сегодня нас собрал, так хотелось бы вот сказать, друзья, ну, особую милость дает, чтобы мы могли искать лица. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица мое, и ответ, и я буду искать лица Твоего, Господи. Лица Господня искать, потому что там радость, там утешение. Пусть Господь благословит. Хотелось так, друзья, вместе помолиться. И вот искренне, сердечно: Господи, дай мне, чтобы я обрел Твое присутствие в моей жизни, в моем сердце. А это проверить все, что, чтобы потом не получилось, когда уже Господь собирает, а уже тогда проверять нечего. Тогда идите от меня. Все, я не знаю вас. Тут стучат девы в двери: открой, Господи, открой. Мы уже все, мы привели в порядок себя. Все, размеры тогда вы не проверили. Ведь у 10 девок или у 5 девок когда была проблема? Когда они стучали в двери или когда они не взяли запас масла? Когда они не взяли запас масла. А тогда обстановка ничего об этом не говорила. Они вместе шли, вместе ожидали, светильник одинаково горели всех. Но проблема уже была, она вместе с ними шла. Просто она не выявила себя, но это не значит, что ее нет. Они не взяли запаса масла, и надо было тогда каяться, тогда кричать. А кричать уже в закрытых дверях, это уже ничего не поможет, оно ничего не исправит. И поэтому Господь посылает нам возможность и очищения, и освящения, и примирения. И вот как бы хорошо было, я помню, как у нас было очищение, я еще не член церкви был, это еще в 60-х годах, вот мне лет 15 было, я что-то там писал, вот, вдруг папа и мама заходят. А я знал, что в церкви проходит очищение. Тогда еще в тех годах это первые очищения проходили, отделялись вот от ЦБ. И они зашли. Я как-то обратил внимание, что их заход какой-то был, ну, приход в комнату, ну, необыкновенный какой-то. Ну, я повернулся, как бы чувствовал, что они что-то мне хотят сказать. Они подошли, говорят: Саша, мы сегодня будем представать перед церковью, и мы проверяли себя, вот, и хотим у тебя попросить прощения. Мне так стыдно стало. Ну, я схватился за стул и говорю: а что вы меня просите? Я должен вас просить прощения. Меня так тронуло, что папа и мама, у сына, который их огорчает, который их обижает, они должны просить прощения. И с тех пор у меня очень, как сказать, заложилась, ну, любовь к очищению, освящению, ну, к любовь к смирению, к к тому, чтобы проверять себя, никого не винить, а себя проверять. Вот. И они этим, ну, как бы сказать, ну, дали толчок на всю жизнь мне. Вот, что они не виноваты, должны просить у виноватого прощения, у виновного. Так вот, друзья, очень важно, чтобы в наших семьях вот, вот такое наступило молитва, примирение, сокрушение. Вот, и тогда и в церкви Господь пошлет благословение. Тогда и в церкви Господь будет благословлять нас, когда мы вот эти вот размеры, пока еще мы на пути, мы их можем выровнять, можем исправить, можем все сделать, чтобы и Господь мог и прославиться в нашей жизни. Хотелось так вот вместе помолиться: Господи, приди к нам и в мое сердце, и в мою семью, и в нашу церковь, чтобы Господни были благословения для нас. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа, мы стоим пред Тобой и благодарим Тебя, что Ты пришел на эту землю, чтобы нас искупить, мертвых по делам и преступлениям нашим, оживотворился Христом. Слава Тебе! И Ты садил нас причастниками Божьего естества, чтобы вести нас в вечную отчизну. Мы благодарим Тебя и просим Тебя, чтобы Ты по милости Твоей открывал и открывал нам всю сущность внутренней жизни, чтобы мы могли проверять себя по Слову Твоему, так ли нас в жизни, так ли нас внутренности во всей, чтобы не опоздать, чтобы там потом не сокрушаться у закрытых дверей, но чтобы сегодня мы могли поправить светильники свои и все необходимое сделать, чтобы в вечность войти, потому что туда ничто нечистое не войдет. Благослови всех склоненных пред лицом Твоим, каждого брата и сестру, семью благослови, всю церковь Твою здесь и братьев-служителей, и руководящих всех благослови, чтобы мы жили в любви и в согласии пред лицом Твоим. Слава Тебе за этот вечер, за Твое присутствие, Твою беседу. Продолжи ее в каждом сердце. Слава Тебе за все, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.